Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым. Это радио «Крым Реалии». Ваше утро будет свободным, если вы встречаете его с нами на волнах, на средних волнах, на частоте 648 АМ. В FM-диапазоне наш сигнал можно найти на отметке 105.9 FM. В сети интернет с любой точки земного шара наш сигнал также доступен. Заходите на сайт «Крым Реалии», там вы найдете сигнал нашей прямой трансляции. Можете воспользоваться приложением для мобильных платформ «Крым Реалии». Также мы ведем видеотрансляцию на наших страницах в Facebook и YouTube. Присоединяйтесь, подписывайтесь, комментируйте происходящее. Мы стараемся читать наиболее интересные и конструктивные комментарии. Этот эфир для вас проведем мы, Сергей Макрушин и Екатерина Некреча. Катя, доброе утро.
Доброе утро, Сергей. Доброе утро, вся наша аудитория. Когда ты сказал «на волнах встречаемся», я сразу подумала про серфинг. Да. Например, почему бы нет. Ну, мы сейчас, конечно же, поговорим о разных темах. Начнем с новостей, поговорим о том, что число жертв коронавируса в мире превысило 450 тысяч. Дальше поговорим о том, каков статус выданного в аннексированном Крыму российского паспорта и об истории с Павлом Казариным и проблемы рыболовного флота в Крыму. Это последняя часть нашей программы. Будет интересно. Оставайтесь с нами, а мы уже начинаем.
Новости.
По состоянию на 18 июня в мире от COVID-19 умерли 450 716 человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, информирует Радио Свобода. Всего с начала эпидемии было выявлено более 8 400 000 инфицированных. Больше всего смертей зафиксировано в Соединенных Штатах Америки – 118 057. В Бразилии умерли 46 510 человек, в Великобритании – 42 300. 173. Это самый высокий показатель в Европе. В Украине за минувшие сутки обнаружили рекордные 829 новых случаев COVID-19. Всего по состоянию на утро 18 июня обнаружили 34 063 инфицированных коронавирусом. Умерли 966, а 15 447 человек выздоровели.
Важные события.
Тем временем в США обеспокоены вспышкой COVID-19 в российском следственном изоляторе, где находятся политузники из Крыма. В посольстве США в Украине призвали Россию немедленно освободить всех украинских политзаключенных. Напомню, в понедельник, 15 июня, стало известно о том, что СИЗО номер 5 города Ростов-на-Дону, где содержат фигурантов так называемого красногвардейского дела Хизбут-Тахрир, Эскандера Абдулганиева и Арсена Абхаирова, на месяц закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса в учреждении. По данным журналиста Антона Наумлюка, кроме крымских татар, в СИЗО находится и Сергей Филатов, свидетели Иеговы из Джанкоя, осужденный на 6 лет колонии. Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова также заявила, что опасается за жизнь крымчан, заключенных в ростовском СИЗО. О реакции российских властей и профильных ведомств на все это пока ничего не известно.
Крымчане имеют право знать.
Совет Европейского Союза продлил на один год санкции против России за аннексию Крыма. Об этом на своей странице в Твиттере сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он поблагодарил европейских политиков за такое решение и призвал повышать давление на Россию за нарушение прав человека, паспортизацию, запуск железнодорожного сообщения через Керченский пролив и незаконное голосование в Крыму. Это была цитата. Напомним, что этот пакет санкций впервые был введен в 2014 году как ответ на незаконную аннексию украинского полуострова. О том, каких именно сфер они касаются, ранее в нашем эфире рассказывал журналист Радио Свобода в Праге Ростислав Хотин.
Це такі чотири головні такі моменти. Перший – це заборона на імпорт цієї продукції, яка походить з Криму і Севастополя, на територію Європейського Союзу. Друге – це також заборона інвестицій в Крим та Севастополь, а Севастополь через кому, тобто вони Крим і Севастополь як окрема одиниця адміністративна. Що означає, що компанії і європейці, які живуть в ЄС і зареєстровані в Європейському Союзі, не можуть купувати, наприклад, нерухомість в Криму або підприємства якісь чи бізнеси в Криму. Третій момент. Ці санкції передбачають заборону на користування туристичними послугами в Криму і, зокрема, заборону на захід європейських суден і круїзних лайнерів до кримських портів. Нагадаю, що в Криму, до речі, 7 портів таких великих, де можуть заходити іноземні судна, от туди не можна заходити. Ну і останнє, це також санкції Європейського Союзу забороняють експорт певних товарів та технологій до Криму і використання Криму в таких секторах співпраці, як транспорт, телекомунікації, енергетичний сектор. Наприклад, не можна інвестувати і мати якісь справи з видобутком газу, нафти і мінеральних ресурсів в Криму. Це от такі головні чотири моменти.
Ранее лидеры Европейского Союза отвергли предложение отменить санкции против России из-за пандемии COVID-19. А 10 июня послы Евросоюза договорились продлить крымский пакет санкций еще на один год. О реакции России на данное решение Совета ЕС пока не сообщается. С 2014 года санкции несколько раз продлевались и расширялись. Напомним, что Россия отрицает аннексию Крыма и называет ее восстановлением исторической справедливости.
Новость. У администрации президента России 18 июня задержали троих активистов. Екатерину Бажанову, Корине Кавхаеву и Кирилла Шишканова. Как сообщается, российский правозащитный портал ОВД-Инфо, Бажанова стояла с плакатом в поддержку активиста Константина Котова, осужденного за неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий, а Кавхаева и Шишканов в поддержку крымских татар. Также полиция отпустила задержанных с обязательствами о явке для составление протокола по статье о нарушении правил проведения публичного мероприятия. Одиночные пикеты в поддержку крымских татар прошли в другом районе Москвы. Об этом Крымреалии сообщила одна из активисток стратегии 18 Вера Лаврешина. Российские активисты из Санкт-Петербурга и Москвы объединились в бессрочную акцию под названием «Стратегия 18 в памяти о дне депортации крымских татар 18 мая 1944 года». Ежемесячно 18 числа активисты выходят на улицы с пикетами. Их цель – рассказать о ситуации в Крыму, информировать российское общество о фактах нарушения прав и свобод человека.
Новости. Соединенные Штаты Америки осуждают задержание и возбуждение уголовного дела в Крыму в отношении крымского татарина Руслана Бекирова, который отказался давать показания против политзаключенного Энвера Сейтасманова. Об этом во время заседания постоянного совета ОБСЕ в Вене сказал посол Соединенных Штатов Джеймс Гилмор. Он в очередной раз отметил, что Соединенные Штаты требуют от России вернуть Крым под контроль Украины и освободить всех политических заключенных. 11 июня ФСБ России задержала жителя Балаклавского района Руслана Бекирова. В отношении него было возбуждено уголовное дело за якобы дачу заведомо ложных показаний. Позже его отпустили под подписку о невыезде. Как сообщил сам Бекиров, дело возбуждено из-за разницы в письменных и устных показаниях, которые он давал на этапе досудебного следствия и в суде в качестве свидетеля по уголовному делу Энвера Сейтасманова, осужденного в декабре 2019 года на 17 лет колонии строгого режима. От дачи показаний сегодня Руслан Бекиров отказался, сославшись на статью 51 Конституции России. Российский правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенным Энвера Сейтасманова.
Крымчане имеют право знать.
Американский консервативный журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне. Она опубликована на английском языке, сообщает Радио Свобода. В ней президент России размышляет о причинах возникновения войны, ее влиянии на современную историю. На этом сайте статья разбита на 6 частей. Вот говоря о причинах войны, Путин напоминает о Версальском мирном договоре 1919 года, после которого Германия, по мнению российского президента, почувствовала себя униженной. Одним из ключевых событий, которое привело к войне, Путин считает Мюнхенское соглашение 1938 года, по которому Чехословакия должна была быть передана нацистской Германии, должна была передать нацистской Германии пограничные области. Именно после этого соглашения Нова Франция, Великобритания, Германия, Италия, Советский Союз, по мнению Путина, понял, что на Запад в вопросах безопасности полагаться нельзя. Путин также высказал обвинение в адрес Польши, которая в 1938 году тоже аннексировала часть территории Чехословакии. Касаясь вопроса о так называемом пакте Молотова-Риббентропа, Путин напоминает, что он был осужден Верховным Советом СССР как одно из проявлений самовластия Иосифа Сталина. При этом из статьи президента следует, что он считает, что пакт был вынужденным решением для обеспечения безопасности СССР. Также, по мнению президента России, у советских властей не было альтернативы военному вторжению в Польшу 17 сентября 1939 года. Путин оправдывает советскую оккупацию и аннексию стран Балтии. США и большинство стран Запада и в советское время не признавали аннексию стран Балтии, нужно отметить. О том, что он пишет статью на основе неких архивных материалов, Путин сказал в январе нынешнего года во время заочного спора с польскими политиками о роли СССР и Польши в начале Второй мировой войны. Достаточно интересный такой момент. Я думаю, что историкам, безусловно, есть о чем подискутировать. Возможно, это будет и в нашем эфире.
Важные события.
Бывшего президента Украины Виктора Януковича снова вызвали на допрос в Государственное бюро расследований. Согласно опубликованной повестке, Януковича вызвали на допрос на 11 часов 23 июня, цитата, для приобретения процессуального статуса и проведения соответствующих следственных и процессуальных действий в уголовном производстве. Конец цитаты. По единому реестру судебных решений досудебное расследование в этом уголовном производстве продолжается по статье о государственной измене. Сначала Януковича вызвали на допрос на 30 апреля. В этот же день адвокаты бывшего президента заявили, что их подзащитный готов сотрудничать с ГБР по делу о сдаче Крыма. Также Януковича вызвали на допрос 15 мая. Напомним, что 24 января 2019 года районный суд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы заочно. В то же время суд признал бывшего президента невиновным в пособничестве в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Прокуратура просила приговорить Януковича к 15 годам лишения свободы. Янукович назвал приговор незаконным. Он уехал из Украины в феврале 2014 года после расстрелов на Майдане. Сейчас он скрывается в России.
Новости.
Сергей Аксенов потребовал ускорить строительство детских садов в Крыму. Об этом он сказал в ходе еженедельного совещания по строительной отрасли. По его словам, нужно определить регламенты строительства типовых проектов детских садов. Что это такое типовый проект? С одинаковой вместимостью и по возможности сжать эти сроки. Давайте послушаем Аксенова.
Значит, я прошу, чтобы у нас не являлось причиной задержки выполнения мероприятия бюрократические процедуры, коллеги. Вот просто, чтобы у нас не было даже вопросов. Не хочу слушать, что мы отдали, согласовывали, там 3 месяца согласовывали. Как причина срыва сроков приниматься не будет, коллеги, говорю сразу.
Так, как сообщил на совещании заместителя председателя российского правительства Крыма Евгений Кабанов, на данный момент отставания наблюдаются по 17 объектам федеральной программы России. Всего их, напомним, 478.
На текущую дату наблюдается 17 отставаний из 478 объектов, но у нас стоит отметить, что 17 отставаний – это 13 объектов по заключениям договоров на проектирование, и связано это с тем, что мы ждем, как вы ранее сказали, постановления правительства о казначейском сопровождении, мы технически не можем это осуществить.
Напомним, что ранее Сергей Аксенов грозил крымским чиновникам личными проверками выполнения ФЦП. Министерство экономического развития соседней России предложило продлить российскую федеральную целевую программу развития аннексированных Крыма и Севастополя еще на 2 года, до 2024 года включительно. Ну и нужно сказать, что в феврале сообщалось, в феврале сообщалось, что в Крыму законсервируют 29 недостроенных объектов, которые строятся в рамках ФЦП. Строительные работы прекратятся из-за хищения подрядчиками средств. Вообще тема ФЦП, конечно, достаточно любопытная. Мы периодически говорим об этом, о том, какое количество объектов в итоге потом не строится, подрядчиков не находят. Поэтому следите за сайтом Крым Реалии и, безусловно, за эфиром радио Крым Реалии.
Ну и тема детских садов по ФЦП, да, как составная часть этой темы не менее интересная. Мы уже рассказывали о том, как в Крыму в Российскую федеральную целевую программу по развитию Крыма внесли те детские сады, которые были заложены и частично построены за счет бюджета Украины. И теперь вот такие предприимчивые строители нашли способ внести эти детские сады в Российскую федеральную целевую программу. Об этом информацию тоже можно найти на сайте Крым Реалии.
Новости.
В Севастополе в микрорайоне Казачья бухта уже получили разрешение на вырубку 116 деревьев ради строительства 22 жилых домов для российских военных. Об этом сообщает подконтрольное Кремлю правительство города. При этом, по словам застройщика, на данный момент на этой площади произрастает 1900 деревьев. По завершению строительства останется 1200. Власти отмечают, что деревья не занесены в Красную книгу. Начальник Главного управления экологии и природных ресурсов Севастополя Юлия Гаврилова сообщила, что городу компенсируют 14 миллионов рублей за вырубку деревьев. Российские власти утверждают, что на эти деньги планируют создать сквер или парк. При этом застройщик обещает высадить 62 дерева сосны Пицунской и сосны Паласа. В конце мая заместитель российской главы правительства Севастополя Денис Солодовников сообщил, что неизвестные продолжают вырубать деревья в фисташковой роще в бухте Омега. На этом месте застройщик планирует возвести жилые дома. Севприроднадзор подал из-за этого в российский суд.
Новости.
В Керчи, Сергей, приступили к работам по газификации поселка Георгиевское.
Как Героевское,
прости. Да. Как сообщает российский глава города Сергей Бороздин в Фейсбуке, планируется проложить порядка 6 километров газопровода. Стоимость контракта 59 миллионов рублей. По состоянию на 17 июня готовность объекта составляет 15%. Ранее были проведены подготовительные работы, подготовлено 2 километра траншей под газопровод. Строительно-монтажные работы проводятся за счет средств российского бюджета. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 4-й квартал нынешнего года. И вот по состоянию на осень 2019 года четверть населенных пунктов полуострова остались не газифицированными. В 2017 году депутаты подконтрольного Кремлю Крымского парламента признали провальной реализацию программы газификации полуострова.
Ну вот уже 6 лет обещают жителям Героевского и водовод, и газопровод. Мы будем следить за этой ситуацией.
Новости.
В Севастополе 18 июня в середине дня прошел сильный ливень. Канализация не справлялась, а потоки воды со склонов стекали в море. Грязь перекрывала пешеходные дорожки, сообщает корреспондент Крым Реалии. В прибрежных районах Камышовой бухты, привокзальных улиц, Стрелецкой бухты, Ушаковой, Балки и Казачьей бухты потоки с мусором стекали в море и подземные переходы. На проспекте Гагарина грязевой сель с камнями перекрыл пешеходную дорожку. Вода пошла под фундамент многоэтажного жилого дома. По сообщению российских властей Севастополя, после ливня на пульт дежурного оператора поступило более 10 сообщений о подтоплениях подвалов, протекании кровли домов и поломанных ветках деревьев. Ранее пользователи социальных сетей публиковали фото и видео последствий непогоды, которая обрушилась на Севастополь. В управлении российского МЧС по Севастополю просили жителей без надобности не покидать свои дома. В ближайшие несколько дней в Севастополе снова прогнозируют дожди и грозы.
Новости.
И прогноз погоды. В Крыму в пятницу дожди с грозами, местами сильный ветер, и температура воздуха поднимется до 30 градусов. При этом, как сообщили в Крымском гидрометцентре, в Симферополе кратковременный дождь и гроза, температура поднимется до 30 градусов. В Севастополе существенных осадков не будет, температура до 27 градусов. На южном берегу Крыма кратковременный дождь, временами сильные ливни, грозы, температура до 28 градусов тепла. В Керчи осадков существенных не обещают, а температура 30 градусов тепла. Вот такие новости. И дальше, наконец, время переходить к главной теме нашей программы.
Главная тема нашей программы. Мы поговорим о российских паспортах, которые выдаются с начала 2014 года в аннексированном России Крыму. Поговорим о том, какой статус вообще имеют эти документы, как относится к ним официально Украина. Я напомню, что можно присоединиться к нашему разговору по телефону 8 800 1006 926. Если вы слышите нас в Крыму, вы можете дозвониться к нам по этому номеру телефона. Также напомню, что дозвониться к нам можно и с материковой части Украины по телефону 044-490-2905. Ну, также можете оставлять свои комментарии под нашими трансляциями в Facebook и на YouTube. Стараемся все читать. Наиболее интересные и конструктивные комментарии и вопросы мы озвучим в нашем эфире. Но напомню, что можно к нам дозвониться, и вы гарантированно примете участие в нашем эфире.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ток-шоу Сергей Макрушиным.
Продолжаем эфир от радио Крым Реалии. Итак, переходим мы к теме обсуждения, обсуждению темы, да, российских паспортов, которые раздавались в Крыму с начала 2014 года. Поводом к этому обсуждению, конечно же, стал скандал вокруг российских паспортов обозревателя Крым Реалии Павла Казарина. Дискуссия вокруг слитых из российской ФМС копий документов в итоге обнажила существенные пробелы в понимании этой темы как на материковой части Украины, так и в Крыму. Севернее крымского перешейка оказалось много людей, не понимающих, почему подавляющее большинство крымчан были вынуждены взять паспорта оккупирующей державы, а в Крыму мы видим достаточное количество манипуляций на тему якобы ответственности за взятие российского паспорта. Начнем мы наш эфир, конечно же, с небольшого интервью с Павлом Казариным. К сожалению, он не может быть с нами сейчас на связи, у него утренние эфиры на телеканале ICTV, поэтому мы записали этот разговор накануне. Давайте послушаем. Первый вопрос. Почему ты взял в марте 2014 года этот Роспаспорт, и почему именно в марте, и почему потом ты взял еще загран?
На этот вопрос есть короткий ответ, есть длинный. Короткий будет звучать очень просто. Это была ошибка с моей стороны. Длинный будет звучать чуть посложнее. На тот момент аннексия Крыма уже закончилась, а Россия официально заявила о том, что считает полуостров своей территорией, а всех граждан Украины с крымской пропиской в паспортах будет автоматически приравнивать гражданам Российской Федерации. Я на тот момент воспринимал получение российских документов как возможность и дальше продолжать жить на полуострове. На тот момент я работал в Москве, но после аннексии Крыма я как раз планировал уволиться и вернуться на территорию полуострова, где жили мои родители. И мне тогда казалось, что получение российских документов просто облегчит мне этот процесс. Это была ошибка в значительной степени еще и потому, что с одной стороны, потому что российские документы мне так и не пригодились, и не пригодятся тем, кому придется решать на оккупированном полуострове вопросы, связанные с работой, со школами, поликлиниками или социальными выплатами. Я перееду на материк уже в октябре 2014 года. По поводу загранпаспорта тут тоже нет, в принципе, никаких секретов. Дело в том, что на тот момент административная граница между Крымом и Херсонской областью стремительно превращалась в межгосударственную после российской аннексии полуострова. И в 2014 году и позже действовал льготный режим, когда ты мог пересечь эту границу, просто показав российскому пограничнику даже украинский паспорт с крымской пропиской. Но Россия все время намекала, что льготный режим 2014 года будет не навсегда. И когда я получал российский загран, я как раз думал, что он мне пригодится именно для того, чтобы выезжать из Крыма на материк и потом точно так же въезжать обратно в качестве того документа, который я буду предоставлять российским пограничникам. Мои расчеты оказались неверными. В тот период, пока я ездил с материка в Крым, мне хватало украинских документов, поэтому российский загран так в итоге ни разу и не был использован. Получил я его в Москве просто по той причине, потому что до аннексии Крыма я 2 года работал в Москве. И окончательно я покинул Москву только в начале июля 2014 года, когда я окончательно вывез вещи из своей московской квартиры. Логистически московский АВИР был от меня не так далеко, поэтому получить там загран было не так уж и сложно.
Исходя из того опыта уже, который есть, и знания, да, того, как развились события в дальнейшем, вот из 2020 года...
Я понял.
Да, как бы ты поступил в 2014, вот если бы знал то, что произойдет дальше?
Задним числом, конечно, судить себя легко. И, конечно, Павел Казарин, образца 2020-го, мог бы много посоветовать Паше Казарину из 2014 года. Тогда, в 2014 году, я был человеком, в первую очередь, с региональной идентичностью. И когда приходилось отвечать на вопрос «Кто ты?», я отвечал не национальными категориями, даже не гражданскими категориями, а региональными. Я отвечал, что я крымчанин. Мой внутренний украинец потеснит моего внутреннего крымчанина много позже, уже после переезда на материк и в Киев. Конечно, я мог бы многое себе тогдашнему подсказать, объяснить, что документы тебе в итоге не пригодятся, что прожить долго на полуострове у тебя не получится, что я покину его уже в октябре 2014 года, вернусь после этого на полуостров 2, но все равно о долгой жизни уже после аннексии речь в моей биографии не пойдет. Я сейчас понимаю, почему тогда, в 2014 году, многие мои крымские друзья принципиально отказывались брать российские документы, почему они паковали вещи и уезжали сразу после начала вторжения или сразу после окончания аннексии. И уже потом я пойму, почему для них не получение российских документов имело еще такое важное символическое звучание. Тогда я этого не понимал. Тогда я в значительной степени отличался от того Павла Казарина, который появится позже и который будет понимать чуть больше. Но, конечно, я бы мог сейчас, вот если была возможность исправлять ошибки, постелить себе задним числом соломки, выпрямить биографии, но я нынешний... меня бы нынешнего не получилось, если бы не был тот прежний. Да, я сам запустил эти бумеранги, да, спустя 6 лет они прилетели, ударили меня по затылку, но, знаете, было бы очень неправильно винить в собственных ошибках обстоятельства или кого-то еще. Это мои собственные ошибки, я совершал их сам.
Украина не признает российского гражданства, полученного крымчанами в 2014 году и далее, всех документов, которые были выданы крымчанам после начала аннексии Крыма. И есть ли в этой ситуации смысл писать выход из российского гражданства, если его наличие признает только Россия?
Меня на самом деле именно это и тревожит. Я бы не хотел, чтобы Российская Федерация имела основания считать меня своим подданным. Это во-первых. И поэтому я хотел бы выйти из российского гражданства официально. Во-вторых, я потратил довольно много времени для начала. Около 1,5 лет у меня заняло сбор всех необходимых справок и документов для официального выхода из российского гражданства. И мне было бы вот сейчас отказываться от возможности прийти в посольство. Ну, это просто перечеркнуть то время и усилия, которые были потрачены в свое время на сбор документов. А он начался еще в 2018 году. Вот. И в-третьих, я просто-напросто публично уже объявил о том, что да, это было в моих планах, о том, что да, я отправил заявку в российское посольство на выход из российского гражданства в упрощенном порядке еще в начале 2020 года. Ну, поэтому просто в моем случае это история про начатое дело, которое нужно довести до логического конца.
Итак, это было интервью небольшое с Павлом Казариным относительно его ситуации, скандала, который разгорелся вокруг его паспортов. Итак, мы продолжаем наш эфир. У нас есть звонок от нашего слушателя. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Каждый наш слушатель может дозвониться к нам в эфир. Доброе утро, говорите.
Доброе утро, уважаемый Сергей Маркусов, и все, кто слушает «Кремляне» на 648 кГц. У меня маленькие две такие, как бы, примечания. Первое примечание, как-нибудь обратить внимание, что иногда бывает так, что выводит в эфир, ну, не дают слова, вот, долго простоишь с телефоном и ничего. Второе примечание, вы вот называете погоду, а поскольку я сочувствую Украине, называйте украинский, ну, Кремль-центр, а никакой крымский, никакого крымского Кремль-центра нету. Есть один украинский, потому что все-таки, на мой субъективный взгляд, Крым – это Украина. Значит, надо создавать ощущение Украины во всем. Почему я, кстати, повторюсь и про время говорю, и про все говорю, что это создает ощущение страны. Это вот два таких маленьких примечания. А что касается по теме, у меня один вопрос только к будущим вашим экспертам. Как будет Украина решать вообще вопрос? Вот представим светлое будущее, что Крым вернулся в руны Украины. Как будет с этим вообще решать вопрос Украина? Как будет действовать? Потому что паспорта все больше будут увеличиваться, кстати, и в Крыму, и на Донбассе. Не на Донбассе по другой причине, чтобы какую-нибудь гадость сделать военную. Ну а в Крыму, чтобы больше подтвердить, что вот, а смотрите, сколько россиян. Что вы, ребят, вам это... там, лапсу вешаете.
Вот, благодарю.
Собственно, у меня вот такой вопрос. Окремляне, удачи.
Спасибо вам за вопрос. Я думаю, что в течение нашего эфира мы найдем ответ и на этот вопрос тоже. Перед тем, как перейти к разговору с нашим следующим собеседником, да, давайте послушаем комментарий первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джепар об этой ситуации и вообще об официальной позиции Украины относительно тех документов российского образца, которые выдаются в Крыму с весны 2014 года.
Цей конкретний кейс, він виявив набагато більш системніше, да, системнішу проблему. І, напевно, є в суспільстві непорозуміння щодо того, як сприймають такі паспорти, які Україна законодавчо не визнає. В принципі, російські паспорти традиційно були елементом політичного шантажу, маніпуляції і сьогодні, на жаль, як наслідок окупації, репресивної політики. Позиція МЗС, ми її чітко виклали в своїй заяві, як вона нещодавно була оприлюднена, що фактично відразу після окупації одним з ключових елементів тиску була примусова паспортизація. Створювалися такі умови, за яких людям, які проживають в Криму, не брати аусвайс, да, так званий, або російський паспорт, було неможливо. Це стосувалося умов життя, зокрема, лікування, працевлаштування, навчання. Тобто, а тепер вже останніми, да, законодавчими змінами щодо указу по землі, ми розуміємо, коли фактично громадян України позбавляють права купувати землю, це теж означає, що це додатковий елемент такого тиску і примусової паспортизації. Це такий спектр. Ми спостерігаємо таку саму історію в Донецькій, Луганській областях, да, коли нам постійно ми чуємо з боку росіян про спрощені процедури отримання паспортів. Це все комплексне питання тиску, шантажу і репресій, які Україна законодавча не визнає, зокрема в Криму, з точки зору примусової паспортизації. Тобто головний акцент. Російські паспорти Україна не визнає. Документи, які видає Російська Федерація на території окупованого Криму, Автономної Республіки Криму, міста Севастополь, Україна не визнає. І це варто пам'ятати.
Итак, это были слова Эмине Джепар, первого заместителя министра иностранных дел Украины. Мы же переходим к разговору с нашим экспертом. С нами на связи Роман Мартыновский, эксперт Украинского регионального центра по правам человека. Роман, доброе утро.
Да, доброе утро всем.
Давайте начнем с того момента, да, когда крымчане оказались в условиях российского вторжения весной 2014 года. А как так получилось, что в Крыму, по данным официальным, да, в первые годы было выдано порядка 1 700 000 паспортов? Можем ли мы говорить о том, что все эти случаи – это добровольное получение российских документов или нет?
Ну,
Я б звернув увагу на те, що про що вже говорила пані Еміне Джафар. Справа в тому, що дійсно існувала велика кількість причин, а може вони всі з них були названі, але я хочу просто нагадати, в якій ситуації, наприклад, були ті ж самі українські пенсіонери, які проживали на території Криму. Їм пояснити, що вони зможуть так само продовжувати отримувати пенсії на цій території, не маючи російського громадянства, було б фактично неможливо. Тобто це така категорія людей, яким досить складно, яких досить складно переконати, якщо у них є там своє розуміння того, як це має відбуватись. Не забувайте, що це ще радянське насліддя в них відбувається дуже сильно. Те, про що говорили вже про власність, дійсно останні події, останній указ Путіна від 20 березня 2020 року, він підтверджує те, що дійсно тиск на громадян продовжується, і продовжується тиск на саме на українських громадян. Що стосується того, чи був цей вибір, могла людина бути, чи були люди фактично поінформовані стосовно того, які можуть бути наслідки неприйняття цього примусово нав'язаного російського громадянства, то я хочу нагадати, що закон, на підставі якого надавали громадянство, було прийнято 21 березня 2014 року, а фактично його він мав зворотню дію і діяв уже з 18 березня 2014 року. І протягом місяця люди мали би прийняти рішення, визначитися і що вони мають робити? Відмовитись від цього примусово нав'язаного громадянства, зберегти українське, чи погодитись із цим? Фактично, хочу нагадати, що російське законодавство на території Криму почало діяти з 1 квітня. До 1 квітня не було жодної можливості відмовитись від цього примусово нав'язаного громадянства. А з 1 до 9 квітня на території Криму фактично діяли лише два пункти. Один в Сімферополі, один в Севастополі. Уявіть собі, Крим, територію Криму і лише два пункти. Тобто я, наприклад, знаю особисто людей, які відстоювали в черзі протягом 2-3 діб для того, щоб здати оцю заяву про відмову від прийняття російського громадянства. Тобто фактично залишалось 18 днів. А якщо взяти, наприклад, з 9 числа, да, то там з 10-го, коли відкрили ще 7 пунктів, то на весь Крим було 9 пунктів і залишалось лише 9 днів, 8 днів, 8-9 днів для того, аби відмовитись від громадянства. Я хочу нагадати, що дуже серйозна ситуація складна склалася із дітьми, сиротами. Більше 4 тисяч дітей залишилось на півострові. В них взагалі не було жодної можливості щось зробити зі своїм громадянством.
Вот эта ситуация, в которой оказались крымчане, она повлияла не только, да, на вот эту паспортизацию населения, которая, в принципе, стала обязанным, да, для того, чтобы у человека были какие-то минимальные права и свободы вот на этой территории, да, мы говорим о том, что без паспорта в Крыму очень проблематично открыть банковский счет, получить медицинское обслуживание, получить медицинскую страховку, устроиться на работу. Но только ли паспортов это касается или других документов, которые выдавались в Крыму с 2014 года?
Ну, я не дуже зрозумів, про які документи ще йде мова. Можливо, ви маєте на увазі необхідність заміни технічних паспортів на автомобілі, чи, можливо, ще якісь...
Документи на недвіжимость, да-да-да, ну, дипломи об образованні, ну, от це все документи.
Звичайно, потрібно було переоформлювати всю нерухомість, яка була в Криму. Потрібно було переоформлювати автомобільний транспорт. І кожного разу, коли людина намагалася це робити, особливо, якщо це робилося вже по закінченні перехідного періоду, то без паспорту взагалі неможливо було щось зробити.
Я благодарю вас. Да-да, продовжайте, продовжайте.
Да, я хочу сказати, що дійсно хтось із радістю отримував ці паспорти у Криму, хтось із байдужістю. Але для дуже великої кількості людей, для десятків тисяч людей, це була особиста трагедія. Уявіть собі, що ти мусиш отримувати паспорт країни-агресора.
Благодарю вас.
Украину и своего громадянства.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Роман Мартыновский, эксперт Украинского регионального центра по правам человека. Говорим мы сегодня о принуждении крымчан к российскому гражданству с 2014 года. Я напомню, что к нам в студию можно дозвониться 8 800 10 06 926 территории Крымского полуострова. Звонки на этот номер бесплатные, но мы переходим к беседе с следующим экспертом. С нами на связи Антон Кориневич, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, эксперт в области международного права. Антон Александрович, доброе утро.
Доброго ранку.
Итак, позиция представительства президента Украины в Автономной Республике Крым относительно тех паспортов России, которые выдаются в Крыму с весны 2014 года.
Ну, нашу позицію ми абсолютно чітко визначили на наших ресурсах. Зробили це тоді ж, коли це зробило Міністерство закордонних справ. Ми абсолютно поділяємо позицію, зазначену нашим зовнішньополітичним відомством. Так звана паспортизація Російською Федерацією, проведена на території тимчасово окупованого Кримського півострову, є неправомірною, незаконною, не породжує жодних правових наслідків. І так зване російське громадянство, надане у Криму, не визнається ні Україною, ні міжнародним співтовариством, оскільки не породжує жодних правових дій і наслідків. Російська Федерація не мала права цього робити. Це порушення як українського національного законодавства, відповідного закону щодо правового режиму на тимчасово окупованій території, так і міжнародного права, зокрема положення про закони і звичаї сухопутної війни, яке є додатком до 4-ї Гаазької конвенції 1907 року. Тобто позиція однозначна, всі кримчани – це громадяни України, вони нічим в контексті громадянства не відрізняються від наших громадян, які проживають на території інших регіонів. А примусова паспортизація, так, або примусова натуралізація – це дуже велике і серйозне і грубе порушення Російської Федерації, про яку Україна говорить на міжнародних майданчиках і, безумовно, буде робити все, щоб притягнути Російську Федерацію до відповідальності за такі дії. Тому кримчани – такі ж українці, як і громадяни, що проживають в інших регіонах.
Ну, в связи с историей, которая стала информационным поводом для сегодняшнего разговора, вот такой вопрос. Павел говорит, Казарин, о том, что он выходит из российского гражданства, что он собирал справки, теперь подал соответствующее заявление, но и мотивацию такого решения он изложил в интервью для нас. Но такой вопрос. Учитывая, что Украина не признает российского гражданства, да, которое выдавалось крымчанам с весны 2014 года, стоит ли выходить из того гражданства, которое не признает Украина и страны Европы и Соединенные Штаты?
Ну, я думаю, що це стосується особистих історій громадян, і якщо вони вважають, що, умовно кажучи, такий шлях є правильним з точки зору там їх оцінки, так, стану речей, ну, для нас цей папірець не має жодного значення. Для нас вони громадяни України. Ми не можемо навіть говорити про якісь там паспортні документи, так, про громадянство, тому що його апріорі для нас не існує. Разом з тим, ми безумовно розуміємо, що Російська Федерація в 2014 році в Криму створила такі умови, що багато громадян просто так, ну, не могли, не мали можливості, було мало цих центрів, так, вони погано працювали, щоб відмовитися, так, від цього так званого громадянства. І ясно, що Російська Федерація наробила купу обмежень на півострові щодо доступу до послуг, сервісів, так. Тому я ще раз кажу, це реально дуже серйозне порушення міжнародного права, тому що не може держава-окупант примушувати присягати на вірність собі цивільне населення окупованих територій. Тому, ну, я думаю, що в цій ситуації, про яку ви питаєте, ну, це напевно рішення кожного конкретного громадянина. Для нас, як для держави, це всі люди, наші громадяни. Все. Крапка. Всі інші питання, вони не мають жодного правового ефекту.
Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. У нас есть звонок от слушателя. Доброе утро, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте, меня зовут Александр. У меня просто такой вопрос. А вот как бы 6 лет уже прошло, что время прошло. На Украине же вроде запрещено двойное гражданство, а по праву Конституции или к закону даже никаких нету. Получается, по закону Украины он нарушитель, Павел Казарин? И любой другой, кто получил паспорт двойной.
Спасибо вам за ваш вопрос. Хороший вопрос. Я адресую его нашему собеседнику Антону Кореневичу.
Дивіться, тут я б відповів з двох таких частин, аспектів, та побудував би свою відповідь. Перше, так зване російське примусове громадянство не визнається ані Україною, ані міжнародним співтористом. Тобто це не є друге громадянство, так? Це є просто документ, який не має жодної юридичної сили. Тому це вже апріорі не є подвійне громадянство. Ці люди – це всі громадяни України. Це перша позиція. Друга позиція – не стосується цієї ситуації з паспортами Російської Федерації в Криму. Так, Україна не те, щоб забороняє подвійне громадянство. Україна не визнає правових наслідків подвійного громадянства. Це трошки різні речі. Так? Тобто Україна визнає, що та людина, яка має громадянство України, у відносинах з державою Україна – вважається громадянином України. Тобто це не заборона подвійного громадянства, так? Це заборона, це не визнання правових наслідків інших громадян, так званих. Але це не стосується цієї ситуації в Криму. Так? По ситуації в Криму, ще раз скажу, позиція однозначна, це не є друге громадянство, тому що держава апріорі не визнає будь-який паспортний документ держави-окупанта, який виданий нашим громадянам у Криму.
То есть, вот мы сейчас переходим как раз к этой части нашего разговора. Для крымчан никаких правовых последствий с точки зрения Украины, да, за получение там паспорта российского образца или каких-то других документов российского образца, никаких правовых последствий не предполагается, я так понимаю?
Ні, ні, абсолютно. Всі кримчани – громадяни України. І правові последствия, як ви кажете, правові наслідки мають бути для держави-окупанта Російської Федерації, яка вчинила це грубе порушення міжнародного права. Кримчани тут скоріше виступають жертвами, які потерпіли від таких дій держави-окупанта. Тому, безумовно, жодної там відповідальності в таких ситуаціях не має бути. Ми не говоримо, звичайно, про ситуації, так, коли люди, громадяни, які живуть в Криму, там вчиняли серйозні злочини, так, серйозні порушення прав людини, чи зрадили присязі державі, так? Чи перейшли на службу до держави-окупанта і почали, скажімо так, масово порушувати права громадян України, кримських татар, українських активістів. Це трошки інша історія, так? Але за сам факт такої діяльності, так званої примусової паспортизації, має нести міжнародно-правову відповідальність Російська Федерація як держава-окупанта.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Антон Кориневич, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. Продолжаем мы разговор о паспортах России, которые выдаются в Крыму с 2014 года. Официальная позиция Украины относительно этих паспортов, позиция международного сообщества. Мы уже об этом говорили, но продолжим разговор. Вот как раз-таки в части того, должны ли крымчане отвечать каким-то образом перед законом Украины, да, за то, что они получили вот в условиях российской аннексии паспорт оккупирующей державы, как это определено решениями Организации Объединенных Наций. С нами на связи Катерина Диденко, пресс-секретарь прокуратуры Автономной Республики Крым. Катерина, доброе утро.
Доброго ранку, пане Сергію.
Я бы хотел вот о чем спросить. Вот среди тех производств, которые ведет прокуратура Автономной Республики Крым, в каких-либо материалах дела расценивается ли получение российского паспорта вот фигурантами, да, этих дел как какое-то отягчающее обстоятельство или как отдельное правонарушение?
Угу. Дуже дякую за ваше запитання і за можливість розповісти позицію прокуратури автономії з цього приводу, тому що ми неодноразово наголошували і звертали увагу, що примусова паспортизація російського громадянства не визнається Україною і не є підставою для втрати українського громадянства. З юридичної точки зору ці паспорти видаються незаконно створеними окупаційними органами влади. І, відповідно, їхнє рішення не має жодної юридичної сили. І ми ставимося з розумінням до цього, адже люди фактично стали заручниками дії держави-окупанта. Тобто це один з елементів систематичного тиску на громадян України, які фактично змушені жити в умовах окупації. І Російська Федерація штучно створює для цього всі умови, щоб без громадянства Російської Федерації неможливо було реалізувати низку своїх прав. І відповідно нещодавній указ президента Російської Федерації щодо позбавлення іноземних громадян, а фактично українців, можливості володіти землею в Криму, це черговий крок до такого нав'язування. Тобто, відповідаючи на ваше запитання, я хочу сказати, що таких кримінальних проваджень в прокуратурі Криму немає.
Благодарю за разъяснение. Напомню, что с нами на связи была Катерина Диденко, пресс-секретарь прокуратуры Автономной Республики Крым. Напомню, что говорим мы сегодня о тех документах российского образца, да, о паспортах и других документах, документах на недвижимость, которые выдаются крымчанам в аннексированном Крыму с весны 2014 года. Я напомню, что к нашему разговору может присоединиться каждый наш радиослушатель. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по телефону 044 490 2905. Мы продолжим через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Итак, продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Ну что ж, хотели мы в дальнейшем поговорить еще об общественном восприятии, да, то, как воспринимается проблематика Крыма обществом как южнее крымского перешейка, да, так и севернее, что касается паспортов, что касается той реальности, в которой находятся сейчас крымчане, и что касается позиции Украины относительно той реальности, в которой живут крымчане, потому что в Крыму тоже очень много различных спекуляций на тему возможных наказаний за получение документов российского образца на аннексированной территории. Мы продолжаем следить внимательно и за этой темой, мы продолжаем информировать вас, продолжаем обсуждать самые важные и резонансные темы. Если вы считаете, что какую-то тему необходимо обсудить в нашем эфире, вы можете прислать нам свои предложения. Есть электронная почта на сайте Крым Реалии, есть форма обратной связи на сайте Крым Реалии. Мы присутствуем во всех социальных сетях. Вы можете нам писать туда. Мы всегда рады с вами общаться. Ну что ж, переходим к следующей части нашей программы буквально через несколько секунд.
В эфире радио Крым Реалии. 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин по-прежнему находится у микрофона. Возвращается в наш эфир Катерина Некреча. Катя, как меня слышно?
Привет, Сергей. Слышно отлично. Тема была интересная, любопытная. Комментариев было много, так что молодец.
Ну, молодцы и те, кто комментирует этот эфир. Нам важно, да, что людям интересны эти темы, которые мы поднимаем. И я еще раз говорю, что предложить свои темы программ, либо материалы для обсуждения вы всегда нам можете. Вы можете к нам позвонить, можете написать нам на электронную почту. Вот любые каналы связи для вас открыты. Мы всегда рады с вами общаться.
Ну а дальше в эфире мы поговорим о проблемах рыболовного флота в Крыму. Журналисты «Крым Реалии» подготовили сюжет о проблемах рыболовецкого флота на полуострове. Он точно нуждается в обновлении и модернизации. Срочно это надо сделать. Средний возраст рыболовных плавсредств в Крыму 40 лет, а их износ составляет около 80%. О помощи президента соседней России Владимира Путина попросил президент Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивачук. Давайте послушаем.
Почему не можем мы сегодня обновить флот? Это связано в первую очередь с тем, что рыбопродукция из местного сырья самая дешевая в Российской Федерации. То есть, соответственно, востребована малообеспеченными слоями населения. Но, тем не менее, она нужна. Мы считаем необходимым возродить Севастопольский порт. Сегодня из-за санкционных проблем порт пустой. Необходимо создать государственную компанию, которая построит рыболовные суда и передаст рыбакам на условиях лизинга.
Ситуация на Крымском полуострове не нова и для соседней России. Из-за проблемного состояния рыболовного флота с 2018 года там заработала федеральная программа поддержки под названием «Квоты под киль». Эту программу разрабатывали 2 года. Эти квоты распространились теперь и на Крымский полуостров. Суть механизма в том, что рыболовное предприятие, которое строит судно под заказ, после спуска на воду может претендовать на частичную компенсацию расходов из федерального бюджета. И по мнению Владимира Путина, это должно сработать.
Для Крыма и Севастополя и в этом смысле сделано исключение. Суда можно строить дороже, больше по тоннажу и при этом получать не 30% субсидии, а больше, чем 30%, до 40%. Что точно не помню, точно совершенно помню, что больше.
Ну вот, собственно, как оказалось, квоты под киль даже на исключительных условиях крымских рыбаков не спасают. Именно поэтому Валерий Сивачук предложил возродить Севастопольский порт. До аннексии полуострова в Крыму работали более чем 600 рыболовецких судов, а также 89 частных и 12 государственных предприятий отрасли. С 2014 года все это имущество находится России. Также уже 6 лет материковая Украина не может контролировать рыбаков, которые выходят в море из Крыма. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич осуждает крымский промысел под российским флагом, но как повлиять на ситуацию без деоккупации полуострова, не знает.
Крим – це територія України, як Автономна Республіка Крим, так і місто Севастополь. Відповідно, будь-які нормативно-правові акти, які будуть видавати органи російської влади щодо території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, вони автоматично не мають жодних правових наслідків. Так? Тобто вони не можуть вважатися чинними. Ну, ми зараз вивчаємо цю ситуацію, аналізуємо. Я ж кажу, в нас є в розпорядженні певні документи, так? То ми їх аналізуємо, вивчаємо. Будемо слідкувати за ситуацією.
Последние несколько... После аннексии Россия втрое увеличила добычу биоресурсов в Черном и Азовском морях. С 30 тысяч тонн в 2013 году до 90 тысяч тонн в 2017. Рыбаки с материковой части Украины жалуются, что рыбы в морях стало меньше.
Старые люди говорили об Азовском море так, но на украинском. Зайдешь у моря по колено, а воды, а рыбы выше, чем по колено. Но на сегодняшний день мы имеем другую ситуацию.
Ну вот, собственно, такие мнения. Да? Последние несколько лет, по их словам, они остаются месяцев без работы. Говорят, госорганы не дают разрешения на выход в море.
После Нового года мы, россияне, например, ловили. Все суда ловили, все нормально. У нас, как всегда, какие-то там...
Палки в колеса.
Да, и мы не могли выходить. Хотя море общего пользования, в чем дело, мы не знаем. То есть нам сказали стоять, мы стоим.
В Госрыбагентстве Украины объясняют, разрешения выдаются в соответствии с сезонностью, а несезонные ограничения поступают уже от пограничников.
Промисловий вилов призупинений і вилов в Азовському та Чорному морі зменшився на 90%. Умовно кажучи, якщо вилов до анексії в Азовському морі складав 29 тисяч тонн, в Чорному морі складав 43 тисячі тонн. То, відповідно, наприклад, по Чорному морю в 2018 році 8 тисяч тонн. Просто немає можливості здійснювати в наближених місцях. Ну, фактично, здійснюється тільки у прибережних смугах материкової, ну, тобто не анексованої частини. Біля Кримського Підовського острову взагалі рибогосподарська діяльність підприємствами України не здійснюється.
Одна из причин, почему рыбаки сидят на причале, вопросы предостережения и безопасности. Уже были случаи задержания украинских рыбаков российскими спецслужбами. Ранее украинцы с материка ходили по всей акватории Азовского моря и вдоль всей линии черноморских границ. Теперь по большей части не заходят дальше 12-мильной зоны. А побережье вокруг Крыма вообще закрыто. Нужно сказать, что украинские и российские рыбопромышленники ежегодно заключают соглашение о разделе биоресурсов в Азовском и Черном морях. Этим квотам по всем пунктам, кроме тарани, украинские рыбаки имеют право ловить больше, чем российские, или вообще не имеют ограничений вылова. Однако придерживаются ли этих квот предприниматели из Крыма, узнать невозможно. Контролирующие органы Украины не имеют доступа к полуострову.
Ну, и теперь восстановление Севастопольского порта и суда в лизинг – это предложение от президента Ассоциации рыбопромышленников Крыма Валерия Сивачуба. Но учтут ли их в программе развития, которую поручил разработать Путин, неизвестно. Президент Ассоциации на запросы журналистов Крым Реалии не ответил. Сам же план должны предоставить не позднее 1 октября 2020 года. Но к этому времени у нас есть, допустим, время посмотреть на другую известную историю с крымскими рыбаками. Это рыбаки Норда. Да, мы знаем эту историю. Неоднократно рассказывали о судьбе экипажа Норда, о том, как он был арестован на материковой части Украины, как возвращался экипаж Норда в Крым. Об этом мы говорили не один раз. И вот теперь мы хотели бы напомнить о судьбе экипажа Норда. Руководитель рыбколхоза имени 1 мая Сергей Лесков рассказал, что российские власти Крыма им не помогают и не общаются с ними. Это спустя 2 года после того, как эта тема Норда была топ-темой в эфире российских федеральных каналов. Вот по состоянию на сейчас судно им так и не предоставили. Сергей Лесков отметил, что они намерены добиваться справедливости к себе через власти России.
Никто не занимается организацией и проведением 4-го тендера по приобретению судна и выполнению мартовского распоряжения Аксенова. Все обещания начальников и громогласные обещания, характеризующие прошлые 2 года характерного Васюкинского периода в Крыму, остались без результата. Важно понимать, что мы не нарушали российские законы. Все документы у людей и суд на момент задержания были в порядке. По сути, мы случайные жертвы 2 цивилизованных подходов. И нас бросили. Вопреки нормам Конституции, нас оставили без помощи и компенсации от потери единственного судна. Мы увидели, что задача спасать людей и помогать предприятию с самого начала у крымских властей не стояла. Мы увидели беспомощность и вопиющую безграмотность чиновничества как класс. Напомню, что многое нам обещали, но ничего не сделано. Никто с нами не связывается, мы уже ничего не ждем и сами действуем. Сами обращаемся в Совмин и далее. Поразительно, но наши открытые заявления и обоснованные запросы на федеральный уровень были оценены в Крыму как шантаж. Вовсе нет. Если крымские чиновники не в состоянии ответить на простые вопросы, если руководство избегает очных встреч, о которых рыбаки просят уже 12 месяцев, мы будем действовать законными методами и сами обратимся в федеральный центр.
Лесков рассказал, что рыбаки уже стали банкротами и потеряли много доходов, при этом им не сделали ни